«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
В течение ближайшего часа в прямом эфире с нами доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. День добрый.
Добрый.
И я, Елена Фойна. В течение ближайших 30 минут мы с вами обсудим ту тему, которая со вчерашнего дня, безусловно, является в экономике, ну, наверное, в политике в какой-то степени темой номер один. В воскресенье в столице Катара прошла крупнейшая встреча стран нефтедобытчиков. И переговоров, которых ждали более двух месяцев, увы, к сожалению, итог был неутешительный, но, по крайней мере, то, на что рассчитывали, не произошло. А именно текст совместной декларации соглашения, который был предварительно согласован экспертами и предусматривал заморозку добычи нефти на уровне января на срок до 1 октября. Так вот, текст этой декларации подписан не был. Ну и буквально по итогам этих, ну, наверное, не состоявшихся в какой-то степени переговоров, министр энергетики России Александр Новак вынес свой вердикт и рассказал, что же произошло.
Было решено, что общие условия, которые будут удовлетворяли всех стран, которые собрались, не были достигнуты. В конечном итоге договорились, что те страны, которые представляют ОПЕК, проведут дополнительные консультации с теми странами, которые не были представлены в сегодняшней встрече. Эти консультации пройдут дополнительно до июня месяца, до саммита ОПЕК. В свою очередь, страны, не входящие в ОПЕК, в частности, Российская Федерация, готовы будут рассмотреть возможность участия в очередной встрече, если будут такие договоренности достигнуты. То есть мы в принципе, считаем, что дверь, скажем так, не закрыта, и будут возможности еще дополнительно проводить соответствующие консультации.
Мы слышали министра энергетики России Александра Новака и Михаила Геннадьевича. Ну, конечно, мы поговорим о том, как рынки отреагировали, что произошло с рублем, с баррелем нефти. Это все понятно. Скажите, это конец ОПЕК?
Нет, это не конец ОПЕК, но это одно из проявлений недоговороспособности с сегодняшних сателлитов Запада. Потому что ведь, обратите внимание, как менялась позиция руководства ОПЕК. Сначала, значит, там участвовало в этих переговорах все ОПЕКовские страны, кроме Ливии, но поскольку ее не существует де-факто, там все контролируется напрямую Западом, вся добыча, и Ирана. Иран хотел участвовать, но ему сказали, что условия для предварительно для участия в переговорах это предварительное согласие на заморозку. От чего никакого, естественно, отказались. После этого стали обсуждать без них. И насколько можно судить из, так сказать, оговорок, в том числе и наших чиновников, на экспертном уровне все было согласовано. Осталось собраться и подписать.
Ну да.
И вдруг, бац, утром нужно было собираться, а никто не собрался. И через после шестичасовой задержки вдруг выяснилось, что странам ОПЕК, которые, в общем, там все присутствовали, кроме двух, нужно сначала между собой сговориться, а уже потом со всякими сторонними вроде России обсуждать эту тему. То есть ситуация изменилась по щелчку за одно утро, изменилась на 180 градусов. И надо сказать, что в отношениях не только с американскими сателлитами, но и с самой Америкой все чаще проявляется этот алгоритм. Это некоторое изменение, принципиальное изменение ситуации, когда вы разговариваете с человеком, как вам кажется, облегченным властью, авторитетом, полномочиями, а вдруг выясняется, что это марионетка, которая никаких решений в реальности не принимает, и кто-то где-то за его спиной что-то изменил, причем в последнюю минуту. И человек возвращается буквально с ланча и с ослепительной улыбкой, с голливудской и со всей западной авторитетностью начинает излагать вам ровно противоположную тому, что он вам только что говорил. Угу. Вот это, к сожалению, специфика сегодняшней Америки, которая транслируется всем их подчиненным. Есть надежда, что это связано с избирательной кампании, но я опасаюсь, что это связано с изменением характера американского государства.
Ну, вы знаете, министр энергетики, отвечая как раз на вопрос журналистов об участии, ну, таком кулуарном участии Америки в несостоявшихся договоренностях, сказал, что у нас нет фактов, которые подтверждают то, о чем вы говорите.
Ну, а что он скажет?
А
если зажмуриться еще плотнее,
то еще больше не заметит.
Будет еще меньше.
Да, но скажите, все-таки виновна Саудовская Аравия, которая сказала, что мы не будем никакое соглашение подписывать без участия Ирана. Или Иран, который сказал, что, извините, мы еще только наращиваем добычу, смотрите, какие, собственно,
Иран
заморозки?
Иран свою позицию обозначил очень четко, что у нас 3,2 миллиона баррелей в день, мы будем давать до 4, если я правильно помню.
Да, до 4, 4,5 они хотят.
Да, и мы это будем наращивать, ну, в одних источниках 4, в других 4,5. При этом у них проблемы с транспортировкой всей этой добычи, так что все понимают, что они, конечно, хотят и заявляют, но это будет не одномоментно, это будет сильно растянуто во времени. И говорить о вине Ирана вообще немножко смешно, потому что он свою, его позиция не менялась. Изменилась позиция Саудовской Аравии. Uh-huh. А вот почему она изменилась? И более того, совещание-то собиралось уже с известной позиции Ирана. Его ровно потому и не пустили, что его позиция, в общем-то, была в некотором диссонансе. Вот. И некоторым диссонансом была. И почему изменилась позиция Саудовской Аравии? Ну, вот у них такая чудесная страна. В средневековье позиции меняются часто.
У вас ответ на вопрос есть в отделе международной политики. Почему?
Ну, тут надо еще посмотреть предысторию этих всех переговоров. Ведь началось, впервые заговорили о возможной этой заморозке несколько месяцев назад, когда саудовский принц приезжал в Москву и проводил переговоры кулуарные в Москве, встречался с тем же министром энергетики и с другими нашими там представителями власти. И, вероятно, тогда он привез какой-то некий пакет предложений, видимо, каких-то богатых предложений, чтобы мы втянулись в сирийскую операцию. Видимо, это как считают разные эксперты, что, условно говоря, наше участие в Сирии, решение вопроса по судьбе Башара Асада, по поводу выборов, это, вероятно, возможно, это было как-то увязано вот именно с решением о заморозке добычи нефти. Ну, это все были кулуарные переговоры, мы на самом деле не знаем, о чем именно они там разговаривали. Тем не менее, есть такое экспертное мнение. И когда мы, собственно, уже поучаствовали в сирийской операции, и, собственно, мы многое уже там сделали, более того, мы многое сделали для того, чтобы, не знаю, там уже определиться вместе, договориться вместе с американцами о судьбе того же Башара Асада и о грядущих, и о выборах, все под это дело было построено так, что когда мы всю грязную работенку уже со своей стороны, со стороны России провели в Сирии, тогда уже и смысл потерялся для их, для американцев и для саудитов. Собственно, зачем тогда нужна эта заморозка этих нефтяных цен, этой добычи, если мы можем и в дальнейшем Россию опять шпынять и манипулировать, опять обещая, что, ребята, ну потерпите, давайте мы в следующий раз договоримся об этой заморозке. Но нас использовали.
Да-да-да, но тем не менее, вот смотрите, все-таки один из наших радиослушателей пеняет Ирану, это Михаил из Новосибирска, он пишет следующее. Вот так помогали Ирану, принимали активное участие в отмене санкций, их ядерную программу одобряли, а они в ответ кинули нас по нефти. Хорошие друзья оказались, ничего не скажешь. Не понимаю, почему Иран заупрямился. Ведь согласившись с условиями сокращения добычи с главными экспортерами, Иран в цене бы выиграл, а так продаст много нефти, но за гроши.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин и редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Мы продолжаем обсуждение несостоявшегося соглашения в Катаре по заморозке добычи нефти. И вот наш радиослушатель, отправив сообщение на WhatsApp, кстати, я напомню, номер WhatsApp 8-967-200-97-02, посетовал на то, что Иран стал тому причиной, мол, типа, как же так, мы им помогали, а они нам воно чё устроили. И, кстати, вот еще, что называется, монетка в копилку те, кто думает именно так. Замглавы Минфина нашей страны Сергей Старчак сегодня сказал, что все юридические разногласия по предоставлению кредита Ирану сняты. Внешэкономбанк готов выдать до 7 миллиардов кредитов этой стране. И тут вот вопрос, ну что ж такое-то, а? Мы к ним, понимаешь, со всей душой. Они нам говорят, нет, не будем замораживать добычу нефти. Нет, и вот все срывается.
Мы полностью участвовали, в общем-то, во всех санкционных режимах. Более того, мы отказались от поставки Ирану, точнее, господин Медведев специально подписал свой указ в одностороннем порядке, отказался от поставок Ирану ракет С-300, когда, в общем-то, это было для них категорически необходимо. Так что здесь было достаточно относительно, что мы к ним со всей душой. Что касается сегодняшней ситуации, они очень долго сидели, грубо говоря, на сухом пайке, вообще без денег. Ну и не нужно требовать от людей, чтобы они повесились из уважения к вам. У них есть свои интересы, это нормально. Точно так же, как у нас есть свои интересы, это тоже нормально. То, что наш банк, государственный банк, дает им 7 миллиардов долларов вместо того, чтобы выдать их российской экономике, я считаю, что это неправильно. Но не потому, что это Иран, а потому, что нашу экономику держат на голодном пайке и, в общем, в абсолютно нечеловеческих условиях. Но у нас с Ираном не дружба, у нас с Ираном сотрудничество. Это разные вещи. И права Ирана абсолютно нормальны. И более того, Иран в одиночку не может переломить мировой рынок. Да, он два раза обеспечивал некоторое снижение мировых цен на нефть своими заявлениями, но это все уже прошло. И сейчас он на эти цены не влияет, потому что все уже... Это уже все заложено в цены.
Да, эти ситуации, они все отыгрываются. Это же не сиюминутные как бы события, которые тут же отражаются напрямую на котировку. Как правило, игроки, спекулянты, инвесторы закладывают развитие этих событий там, намного заранее. Поэтому то, что сейчас происходит, это даже не падение нефтяных котировок. Ну, сколько мы посчитали? $2, да, они снизились?
Ну, чуть меньше, они слегка колеблются. Но эти $2, это говорить об этом как о падении котировок. Ну, вы знаете, это значит заниматься информационной войной против себя. Кстати говоря, вот разговор о том, что с Ираном нельзя сотрудничать ни при каких обстоятельствах, это из той же серии, что с Китаем нельзя сотрудничать. А я напомню, что так называемая перезагрузка российско-американских отношений, когда наши начали спрашивать американцев и лично госпожу Клинтон, а в чем идея-то, они сказали очень просто, должны поссориться с Китаем. Вот и вся перезагрузка наших отношений. Наши слегка поразились, сказали, ну хорошо, а нам-то от этого что? Как что, удивились американцы, вам от этого ничего. Вы должны поссориться с китайцами, потому что вы должны. Мы говорим, ну, вы нас хоть похвалите за это? Нет, с какой стати вас хвалить? Вы должны. Вот то же самое мы видим сейчас, когда западная пропаганда говорит, что нам нельзя сотрудничать с Ираном. Иран плохой, Иран бесчеловечный, с Ираном никто прилично не сотрудничает. А сейчас, когда с Ираном приличные сотрудничают, нам тем более нельзя с ними сотрудничать, потому что мы рабы. Мы вот латышам должны, как выяснилось, 185 миллиардов евро заплатить и еще несколько десятков миллиардов евро, на которые у них пока фантазии не хватило. Вот это консолидированная позиция западной пропаганды.
Да, при этом Саудовская Аравия, которая у них лучшие дружбаны, у тех же Соединенных Штатов Америки, где реально правят средневековье. Это же
там был чудесный эпизод, когда они распяли оппозиционера. У них там есть своя позиция. Значит, парень несовершеннолетний, там в чем-то принимал участие. Его поймали, посадили в тюрьму. И когда он достиг в тюрьме совершеннолетия, его судом приговорили к распятию.
Это хороший
парень. Ни один клоун на Западе не пискнул. Ни один борец за права женщин, который там у нас там лесбиянками занимается, геями и все остальное, и женщинами, никого не волнует, что в Саудовской Аравии действительно, реально женщин покупают и продают на деньги, и это нормально.
Я вот, кстати,
это демократические ценности.
Отношения между Саудовской Аравией и американцами, вот нам Геннадий написал, американцы намекнули саудитам, что рассекретят имена граждан Саудовской Аравии, виновных в событиях 11 сентября, их там было не менее 15 человек. Но, видимо, Геннадий, как и мы, смотрим некоторые сюжеты в некоторых новостных программах.
Может быть, это было этим вызвано, там действительно было обострение по этой теме. Даже саудиты пригрозили американцам, что выведут свои резервы Соединенных Штатов на 750 миллиардов долларов.
Да. Вы тоже смотрели этот
сюжет. Да, конечно. Угу. Но, вы знаете, с другой стороны, ведь саудиты тоже могли рассекретить именно американские граждан, которые причастны к 11 сентября. Потому что понятно, что эти 19 клоунов, погибших трагически, которые обвинены в терроризме, в общем-то, не могли этого сделать сами по себе. И без помощи американских спецслужб осуществить это нельзя. По крайней мере, нельзя было осуществить последующую операцию по заметанию следов. Ну, скажем, в Пентагон официально врезался пассажирский Боинг. Коллеги, Боинг где? Там разрушения, характерные для попадания крылатой ракеты. Ни хвоста, ни обломков фюзеляжа, ни двигателей, ни крыльев, ничего. Боинг испарился, и более того, дырка, которую он проделал, оказалась проделанной крылатой ракетой. Понятно, что в этом участвовало американское государство. И саудиты тоже, я думаю, им есть что сказать про все. Так что это единый техасско-саудовский клан, они едины, угу. Интересы общие. Ну и в конце концов, я думаю, что они пришли к каким-то соглашениям.
Ну тогда почему это было сделано вот так, в день подписания этого договора?
Это я что, думаю, вызов? Во-первых, чтобы
это
нас...
наглость?
Я думаю, что во-первых, это классическая американская наглость, чтобы унизить всех.
А, ну понятно.
Показать, кто здесь хозяин. Кто главный, представьте да. себе, вы приглашаете людей к себе в гости. Вы накрыли столы, вы предвкушаете успех, вы еще журналистов позвали. Uh-huh. Это вам хозяин звонит, говорит, пошел, ничего не будет, всех нафиг. Вы его 6 часов умоляете, униженно, но у вас ничего не получается. Вот это демонстрация того, кто здесь хозяин. И хозяин эти не судит. Конечно.
Ну, это понятно, потому что Россия, конечно, была практически инициатором, ведь в феврале эта встреча проходила в таком узком формате, всего 4 страны: Саудовская Аравия, Венесуэла, Россия и вот какая-то 4-я страна, Катар, нет?
Я не помню.
Февральский. Но, ну, вот встреча февральская, может быть, по да, нефти предварительная, я говорю,
еще раз, мы почему-то наивно поверили предложению шейхов. Да. И эти предложения
кто-то
были, конечно...
Кто-то верит саудитам. Смешные люди. Это,
мне кажется, изначально это была достаточно такая, ну, как бы, авантюрная вещь втянуться в это. И я сомневаюсь, что они к лету договорятся о заморозке.
Да нет, мне кажется, уже...
В любом случае, ситуация все равно сейчас на нефтяном рынке, она вот по общим тенденциям складывается так, что сырье потихоньку должно дорожать, потому как огромное число уже сланцевых американских проектов либо заморожены, либо у них они находятся в предбанкротном состоянии. Поэтому здесь пока все сложилось так, что вот то, что сегодняшнее снижение цен там на 2 доллара, это спекулятивный такой реакция.
Это как евро подорожало на 2 рубля с лишним. Да-да-да. Это то же самое.
Ну, то же самое. Совершенно верно, да. И поэтому я думаю, в ближайшие дни будет коррекция, и ситуация вряд ли как-то кардинально ухудшится.
Ну, а хорошо, тогда то, что происходило на наших валютных рынках, вот это что? Ну,
это нормальная спекулятивная реакция, поскольку Банк России героически самоустранился от исполнения своих конституционных обязанностей. Уже даже решение есть российского суда по этому поводу, который в констатирующей части написал, что Банк России нарушил Конституцию, и Банк России нарушил закон Российской Федерации о Банке России. Его все аплодируют, рассказывают друг другу, как у нас замечательный Банк России. И он занимается поощрением спекуляций. Да, есть плохая новость. Нефть на сегодняшний день, на сегодняшний момент подорожала на 3,1% и упала на 2 доллара. И были некоторые безумно надутые ожидания в связи с этим, с этой конференцией. Но, естественно, ожидания исчезли. Ну вот, мы имеем спекулятивную атаку на валютном рынке. Доллар плюс 2 рубля 23 копейки, евро плюс 2 рубля 79 копеек. Это официальный курс Банка России. При этом биржевой курс доллара вырос не на 2,23, а на 94 копейки. При этом биржевой курс евро вырос не на 2 рубля 23 копейки, а на рубль 25. Ну, о чем тут говорить?
Ну, конечно.
Банк России занимается организацией и разжиганием, насколько можно судить, спекуляций. То есть вот на этих качелях я сильно подозреваю, что инсайдеры зарабатывают в том числе и самого Банка России.
А вот нам пишет наш слушатель, смешно, опять Обама во всем виноват.
Ну, знаете, с одной стороны, конечно, никогда еще граждане России не жили так плохо, как при Обаме. Это правда, это смешно. И действительно, но нужно понимать, что самые главные санкции против России введены не проклятым Западом, а введены, с моей точки зрения, либеральным правительством Медведева и либеральным банком России Набиуллиной. И эти санкции представляют ей реальную угрозу, потому что все остальное устранимо. Но, простите, пожалуйста, есть экономика, которая является четвертью мировой экономики, даже просто тупо по объему, которая по технологиям составляет примерно 70% мирового рынка, и которая очень эффективно влияет на все и на всех. И забывать об этом так же нелепо, как забывать о погоде.
Ну что ж, я благодарю редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского, а мы с Михаилом Делягином продолжим обсуждение значимых тем.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии, как и было сказано выше, Михаил Делягин, доктор экономических наук, и мы продолжаем обсуждение самых значимых тем этого дня, не только экономико-политических, но вот переходим к чистой политике, потому что то событие, которое сейчас идет на новостных лентах с пометкой «Молния», это вынесение приговора, который состоялось вот буквально несколько минут назад. Голосеевский районный суд Киева признал задержанных на Украине Евгения Ерофеева и Александра Александрова виновными по предъявленным им статьям, включая статью о терроризме. И приговор был вынесен следующим образом. Я смотрю, вот здесь вот немножечко расходятся данные, но вот потому что я вижу, Ерофеев и Александров были признаны виновными и 14 лет заключения с конфискацией имущества. Вот, собственно, таков приговор. Ну, там есть некоторые нюансы. Я думаю, что сейчас я о них скажу. Да, вот смотрю. Значит, Александров получил 13 лет с конфискацией имущества, Ерофеев 14 лет отбывать наказание. Они будут на Украине. Вот этого требует обвинение. Если учесть, что до вынесения приговора адвокаты Ерофеева и Александрова говорили о том, что если им будет предъявлено обвинение по самой серьезной статье терроризма, тогда будет подаваться апелляция, ну вот, видимо, они сейчас этим и займутся. Итак, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вот что произошло сегодня?
Ну как, что? Есть такой бывший российский журналист Евгений Киселев, который призвал украинское государство захватывать заложники граждан Российской Федерации. И есть такой бывший российский журналист Савик Шустер, который тоже призвал украинское государство захватывать в заложники граждан Российской Федерации. Учитывая, что сегодняшнее украинское государство является нацистским, а нацизм – это не ругательство, это вполне конкретная вещь, достаточно посмотреть на портреты Бандеры, который является святым для этого нынешнего украинского государства, то, в общем-то, это государство учить было не нужно. Я напоминаю, что это так называемое государство существует благодаря позиции России. Это Россия признала господина Порошенко, киевского гуляйтера, в качестве полноправного президента. Это мы ведем себя так, как будто там существует не внешняя оккупация и внешнее управление, а нормальное полноценное государство. Напоминаю, что у господина Порошенко рейтинг там процентов 6 или что-то в этом духе. И отторжение этих людей даже на сегодняшней оболваненной пропаганде Украины, Украине почти всеобщее. Вот. Эти люди уничтожают себя, и смыслом их существования является ненависть к России. А мы поставляли им газ и до сих пор даем им скидки по цене на газ. Мы поставляли им дистопливо, мы и сейчас поставляем им дистопливо опять. Мы спасаем их поставками угля, мы поставляем им атомное топливо, чтобы они, упаси Боже, не испытали проблем с перебоем света, например, когда пытают пленных электротоком. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы показываем, что о нас можно вытирать ноги. Ну, о нас и вытирают ноги, раз мы это так показываем.
Хорошо, а как вы видите прекращение отношений с Украиной? Вот то, о чем вы сейчас говорите. Мы ведем себя неправильно. А правильно как?
Нужно, во-первых, посмотреть, от каких наших поставок они зависят. Эти поставки закончить. Просто закончить самим в один день. Второе. Значительная часть российского бизнеса действительно присутствует там. Но за эти два года он должен был быть выведен с Украины. Это можно было бы сделать с не очень большими потерями. Но когда ситуация, когда главный банк Украины – это российский Сбербанк, простите, лучший банк Украины. Когда российский Сбербанк заявляет, что с его точки зрения Крым принадлежит Украине, для него Крым принадлежит Украине. Это ненормально. Дальше мы должны очень четко объяснить правила любого взаимодействия. Что если они продолжают истреблять женщин и детей на Донбассе, не потому что там мы хорошо относимся, потому что это геноцид людей, то к ним будут относиться, соответственно, арест всех авуаров. Все украинские бизнесмены, которые хоть когда-то, хоть как-то поддержали нацизм, значит, или они переезжают сюда и пишут отказную от нацистских своих взглядов, или у них конфисковывается все имущество, потому что был Нюрнбергский трибунал, который зафиксировал, что нацизм – это преступление против человечности. И дальше по длинному-длинному списку. У нас сейчас мост в Керчь, как сообщают журналисты некоторые, и вы знаете этих журналистов, строят в том числе так называемые ветераны так называемой антитеррористической операции. То есть каратели, которые истребляли женщин и детей, они оказались ненужными, и сейчас они, значит, на этой стройке работают. Простите, пожалуйста. А когда эти украинские клоуны официально теперь заявляют, что этого моста не будет, а я очень легко верю, что его не будет, потому что что они там замуруют, какую взрывчатку они там заложат, я не знаю. Среди них наверняка есть диверсанты и все остальные. Человек, который участвовал в АТО, не имеет права въезда на территорию России. Или, пожалуйста, он въезжает, но он пишет подробное объяснение, что ни в чем страшном не участвовал, был насильно мобилизован, выражает свое отношение к нынешним украинским властям. И если это отношение правильное, мы его пускаем. Если неправильное, пусть едет куда-нибудь еще, хоть в Африку.
Михаил Геннадьевич, но давайте мы с вами сейчас попробуем перейти на вот такие медицинские параллели, да? Если у человека начинается, не дай бог, гангрена, все-таки ему пытаются спасти какую-то часть вот этого органа, который подвержен не самым лучшим изменениям. Можно отрубить все и сразу. И тем самым проблему купировать, организм дальше будет существовать без этого органа, но, возможно, здоровый.
А орган, все-таки пытаются орган России – это Украина?
Вот, понимаете, у нас на протяжении десятилетий существования Советского Союза все-таки выработалась единая экономико-кровеносная система. Вот позвольте мне уж так сказать.
Если у вас есть возникла гангрена, то эту гангрену нужно лечить.
Так лечить вот или
лечение,
отрубать?
Лечение да. гангрены угу. не есть ее поощрение. Да? Если нам не нравится нацизм на Украине, то мы должны его не поощрять, а пытаться его сделать так, чтобы он перестал быть нацизмом. Как это делают американцы, когда им не нравится кто-то? Мы видим, пожалуйста, можно включить любую проамериканскую радиостанцию, включить любой, посмотреть любой проамериканский ресурс, обратиться в любую проамериканскую структуру, где вам расскажут, что это, какая поганая страна России, какое отвратительное у нас руководство, с цифрами, фактами, со всем остальным.
То есть вы хотите сказать, что Россия не транслирует, вы сейчас говорите о СМИ, свою позицию
Россия,
в СМИ, по-моему,
Россия,
очень хорошо транслирует по отношению к Украине, да?
Простите, Россия транслирует СМИ, которые действуют на территории Российской Федерации. На территории Украины действует только российский интернет и ничего больше. И если вы ВКонтакте не в той группе ставили лайк, то вы гремели на 2 месяца в подвалы службы безопасности Украины. И дай бог, если вы оттуда выходили. Потому что, извините, это все разговоры в пользу очень бедных. Uh-huh. У России нет никакой политики в отношении Украины. На Украине послом, по-моему, до сих пор сидит господин Зурабов, которого американцы во время нацистского переворота на Украине, который они организовывали, страшно хвалили, я при этом присутствовал, за полное бездействие, за то, что российского посольства на Украине не видно и не слышно. Так что, извините, лечение – это не есть поощрение заболевания. Сейчас занимаются именно поощрением гангрены.
Вот вас спрашивают, можно ли разделить украинский народ с украинским руководством? Вот такое сообщение
можно,
пришло.
Можно, еще Сталин говорил, что Гитлера приходит и уходит, а немецкий народ остается. Но нужно понимать, что в современном мире Гитлера могут уйти, забрав с собой в могилу весь народ. Это тоже вполне возможно, если гитлеров поощрять.
Ну, то есть мы прерываем экономические связи, тем самым знать, что мы не согласны с тем, что происходит в этой стране, но при этом, как вы сами понимаете, мы еще и немножко усложняем жизнь украинского народа.
Значит, если украинский народ терпит это правительство, то, извините, это его проблема. Почему-то мы как-то не собираемся соболезновать российскому народу, в отношении которого ввели санкции от того,
что американцы устроили нацистский переворот на Украине. Вот американцы устроили нацистский переворот на Украине. В результате этого против нас ввели санкции. И вы предлагаете в этой ситуации сочувствовать украинскому народу, но не сочувствовать народу России. Простите, это немножко странно, вы не находите? Я понимаю, конечно, что русская душа, если верить Бердяеву, она такая вселенская, отзывчивая, но может все-таки немножко подумать о своих интересах, чтобы ваши дети не выросли нацистами, чтобы ваши дети не кричали «Хайль» и не сжигали людей заживо. Потому что это нормально, это вполне, мы видим, как это происходит. Те самые люди, которые сейчас кричат «убей москаля» и пляшут на улицах, они 4 года назад ходили с георгиевскими ленточками и мечтали об интеграции с нами. Им плохой Янукович мешал, не давал с нами интегрироваться. Это все делается довольно просто.
Ну, тоже, Михаил Геннадьевич, очень жаль, конечно, хотелось бы эту тему обсудить и чуть дольше, тем более, что вот мы видим, что украинская делегация, сегодня открылась весенняя сессия.
У них весеннее обострение.
Да, у них весенняя сессия открылась. Так вот, украинская делегация сказала, что нужно заслушать отдельно дело Савченко. Было сказано, что нет, отдельно слушать не будем. В рамках доклада о ситуации с проблемой людей на Украине вот об этом поговорят.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.